Да, мы, значит, начинаем.
Да, мы идем дальше, если помним, где мы там, чем мы занимались. В общем-то, мы говорили о некоторой аллегории, которая, ну, такая известная аллегория, непростая сама по себе, что она, в общем-то, в сути мироздания, что человек, он, ну, Тара Самановга дает эту аллегорию, говорит, что человек как бы Бацелем Элоким Барауто, по подобию Всевышнего создал человека. Человек был создан по подобию Всевышнего, и вот эта вот идея аллегория, она на протяжении, в общем, самых разных сторон рассматривается. Интерес не так просто. Да, то мы много говорили про это, но идем дальше. Идея вот в этой аллегории, несколько вопросов, которые мы рассмотрели. Во-первых, так, что как бы есть вот это вот, как духовная действительность, а духовная действительность, она управляет нами. И мы и похожи, в смысле, похожи не на саму бесконечность, да, это не так там постижение, то, что Всевышний создал по подобию, а имеется в виду по подобию вот этой вот системы управления, которая нами управляет. И там, значит, рассмотрели так, что... то есть вот эта вот система управления тоже как человек. На самом деле это настоящий человек. Когда человек был создан, Адам это имеется вот эта вот система управления. Мы просто были сделаны вот как будто бы немножко похожи на это, но на самом деле не очень точно, потому что там Адам, он совершенен, а мы, значит, не совсем совершенны, и вот это вот, да, это мы должны понять, как раз сегодня, может быть, как-то разберем. В всяком случае, мы сказали так, что вот в этой системе управления, что это значит, она от нее зависит все, что мы имеем, все, что к нам приходит, значит, да, это на систему управления приходит нам различные, всякое изобилие и воздействие как к лучшему, так и к худшему, приходит оттуда. И от чего это зависит? Смотрим на вот эту вот систему точно так же, как на человека. Что это значит? У человека есть тело и душа. Тело и душа – это же... тело и душа, да, душа – это та, которая, в общем-то, управляет нами, скажем так, да, которая дает жизнь нашему телу. В этом смысле, в этой системе управления тоже мы ее как бы называем в каком-то смысле телом, в том духовных понятиях, и у нее тоже есть как бы душа, то есть бесконечность, что это бесконечность, будем называть ее бесконечностью, там есть много разных уровней, которая к ней присоединяется и дает ей жизнь. И здесь мы сказали так, что вот в этой аллегории, чтобы понять эту вещь, как человек живет, он для этого должен кушать и пить, да, еда и питье. С другой стороны, еда и питье, явно она не нужна для души человека. Нефиш, как мы это в прошлый раз говорили, душе человека не нужна еда и питье. А кому это нужно? Телу нужно. А зачем? Ведь жизнь – это, в общем-то, присоединение души к телу. Если душа отсоединяется от тела, так это смерть. А если присоединяется, это жизнь. И получается, что от того, что человек кушает и пьет, присоединяется к нему душа, и он живет. Если не будет кушать и пить, то не будет присоединяться душа, и тогда нет как бы жизни. Душа не присоединяется к этому. В этом смысле мы, значит, говорим так же. В некоторой параллели есть в каком-то смысле еда и питье вот в тех самых духовных мирах для того, чтобы бесконечность присоединилась к этим духовным мирам. Это, а суть, основная суть, это, в принципе, молитвы, поэтому здесь говорим, это Невшихам это приводит, но, в принципе, это касается всех поведений человека. И мы в прошлый раз разбирали, что есть еда и питье в этом духовном мире, чем это кормится там, явно не телесными понятиями. Просто эти телесные понятия у нас, они даны как пример, как рисунок. На самом деле телу как таковому, на самом деле вот это вот материальное, то, что мы кушаем, и мы думаем так, мы кушаем, как это там выделяется энергия и так далее, и благодаря этому живет человек, Рав Деслер, это, да, Мехтаб Мельяу пишет, что это не совсем так, что в принципе того, что материальное входит внутрь человека, оно не должно давать ему жизнь, а наоборот должно давать смерть. Только почему человек все-таки да, живет, это несмотря на то, что он кушает. То есть не из-за того, что он кушает, он живет, а несмотря на это Всевышний как бы делает чудо такое, что когда, несмотря на то, что он как бы берет в себя материальность, тем не менее, он Всевышний дает жизнь. Но мы как объясняли всегда, что всякое телесное, это находится только в воображении человека, оно рисунок человека. На самом деле нет этой реальности как таковой, но она нам рисуется для того, чтобы мы могли понять построение духовных миров. В этом вся суть. И поэтому, когда мы кушаем и пьем, то Всевышний дает нам как бы жизнь для того, для чего? Для того, чтобы он дает нам жизнь. Дает нам жизнь вроде бы из-за еды и питья. Но на самом деле, потому что хочет нам дать жизнь. А само питье и еда, это всего лишь нам вот нарисовать вот эту вот некоторую картинку, из которой мы могли бы что-то выучить. Что мы из этого должны выучить? Что в духовных мирах тоже должно быть еда и питье. Только что это еда и питье? Там не имеется в виду материально, потому что там нет этого, да? А еда и питье – это поступки человека. Так мы это учили в прошлый раз, да? Что как бы Всевышний, ну вот это вот духовная действительность, что когда она, что она для того, чтобы получила как бы свой свет, свою жизнь, свою вот, что бесконечность, присоединилась к ней, чтобы она могла управлять нами, это зависит от нас, то есть зависит от наших поступков. Это суть, в принципе, это суть мироздания. Здесь мы входим в одну из глубочайших тем, что все, что до сих пор мы говорили, мы всегда говорили о том, как происходит снисхождение сверху вниз, то есть как бесконечность, она становится, она ограничивает себя, она уменьшается, она сокращается, она там входит там как там с разных сферот в ограничения для того, чтобы спустить какое-то воздействие на наш мир. Так мы всегда говорили. Но на самом деле цель – это всего лишь подготовка к подготовка в мирах для основной цели. Основная цель – это как бы ответная реакция. Что человек сделает здесь? Вот это вот, все это приходит, все это приходит в этот мир, а потом поведение человека, оно в результате приводит, это основная цель, поведение человека. Что оно делает? Оно как раз-таки здесь основное, что когда человек делает хорошие поступки, он как бы, как мы вот в этой аллегории говорим, дает пищу духовным мирам, и тогда тем присоединяется вот эта бесконечность в большей мере, дает нам больше изобилия, больше света и так далее. И вот именно вот эти вот поступки человека, они именно были для того, что это была целью мироздания, и все это снисхождение духовности было именно для этого. И когда мы начинаем разбирать этот вопрос, как поступки человека воздействуют на духовную действительность. Так получается. Получается, что мы их назвали едой и питьем, но в принципе поступки человека, они воздействуют на духовную действительность. Дают ей жизнь. Так получается. То есть мы даем жизнь. Так как мы ее читали в Псуким, в разных высказываниях, что, как там Давид говорил, что душа моя, это, благословит Всевышнего. То есть имеется в виду, мы даем, должны давать, как бы жизнь духовные миры, и вот это вот, и идея, это как бы связь, вот это вот связь или путь, каким образом вдруг наши нижние миры, они, вот мы, люди, можем воздействовать на то духовное. Одна из глубочайших тем, которую надо разбирать, мы не будем здесь ходить, я где-то это разбираю в каких-то определенных там, где мы учим. В общем, что мы должны понять эту вот идею, на самом деле это разбирается в деталях и очень так на глубоком уровне, не так просто охватить это дело. То, во всяком случае, вот это вот, и как мы это выразили, что это значит, дает жизнь этому духовному миру, это еда и питье, то есть наши поступки, они являются как, едой и питьем. И теперь так, не то чтобы бесконечности нужны наши, вот как нашей душе, как там сказано, Всевышнему не нужны наши поступки. Точно так же, как нашей душе не нужна, не нужны эти материальные еда и питье, но еда и питье, оно нужно для, то есть пища, она нужна для тела, для чего? Чтобы тогда душа присоединилась к телу. Не то, чтобы это нужно душе, душе это не нужно, но чтобы душа присоединялась к телу и давала ей жизнь, нужна пища. Зачем? Это мы объясняем, зачем. Это пример на духовную действительность. Сейчас мы войдем это, больше в это дело. Во всяком случае, это точно так же Всевышнего. Теперь, когда мы смотрим на эту духовную действительность, там пища наши поступки. Теперь, если это пища наши поступки, то это наша мицвот. Из-за этого там присоединяется, когда мы выполняем мицвот, то тогда бесконечность присоединяется к духовным мирам. Но обратно та самая бесконечность, что мы называем Всевышним, самое это, да? Ему не нужны наши поступки, это тоже сказано во всех этих. Ему от наших мицвот у него ничего не меняется, в бесконечности нет недостатка, ему нет недостатка наших мицвот. А зачем нужно, да, зачем мы это делаем? Зачем нужны эти мицвот? Они нужны для нас, для того, чтобы была жизнь у этих духовных миров, чтобы мы могли... Чтобы мы, в конце концов, могли получить награду, могли получить жизнь, назовем это жизнью, да, в конце концов. Это, с одной стороны, мы сказали, что точно так же, как нашему, нашей душе человека не нужна пища, она нужна только для того, чтобы тело, чтобы, она нужна телу, чтобы душа присоединилась к нему, точно так же мицвот сами по себе, они не нужны бесконечности, но они нужны для того, чтобы бесконечность присоединилась к духовным мирам, которые нами управляют. Это мы сказали одну из этих. Одна из этих аллегорий. И вот это вот, это как, да, и это мы сказали, дает жизнь. И таким образом мы получаем, как от этих мицвот зависит воздействие на нас, в конце концов, да? Мы получаем это в жизни, эта жизнь приходит в духовный мир и приходит к нам. Хорошо. Теперь мы сказали, поэтому нужны, что это за действие? Это мицвот, мы сказали. В основном, в сути, это молитва, но мы потом войдем, войдет понятие молитвы, как молитва с этим связана. Но вот это все эти поступки. Теперь, поскольку это так, мы сейчас идем эту аллегорию и продолжаем дальше, что поскольку человек, он, да, и как мы сказали, это как бы его поступки, они являются пищей для духовных миров, то тогда эта пища, она должна быть, так мы уже тоже заметили, эта пища, она, от нее зависит состояние духовных миров, точно так же, как в теле человека. Человек кушает пищу, эта пища может быть здоровая, а может быть не очень здоровая. Там может быть нужные вещи, ненужные вещи и так далее. А мы еще сравнили, что мы сказали, почему мы это сравнили с пищей? Почему пищу мы сравнили с заповедью? Да, мы сказали, что на самом деле, если входить в детали, что пища, это что такое? Еда сама по себе, это разделение, как мы там разделяются на элементы и на элементы и так далее. И когда в человека это попадает, лучшее, то, что необходимо для организма, входит в организм, а то, что плохое, оно выводится из организма. То есть происходит, беру, разделение хорошего и плохого. Именно поэтому Всевышний нам дал наши вот картинки тела, именно вот эту вот вещь пищи, потому что здесь как раз происходит похожее на вот поступки человека, что в поступках человека тоже есть. Да, есть, что такое мицвот? Мицвот – это выбор. Да? Приходит нам Всевышний и говорит, вот это делай, это не делай, это хорошо, а это плохо. Если мы делаем хорошее и не делаем плохое, мы выделяем хорошее из плохого, делаем выбор. И вот этот выбор, это, ну, в этом смысле, в логической вот этой схеме, еда, она похожа на заповеди. И там происходит разделение хорошего от плохого, и здесь происходит выделение, отделение хорошего от плохого. Да, это мицвот. Поэтому вот это вот, то, что наши поступки, которые мы делаем, мицвот, который мы делаем, это значит чистая еда как бы для Всевышнего, для вот этой духовной действительности. И теперь, идем дальше. В принципе, здесь мы начнем читать, мы же учим это в Невшахаем, он продолжает дальше. Вихен Баэфих, и говорит он так же это наоборот. Вот как, что значит наоборот? То, что мы сказали, что пища, она дает жизнь человеку, и также заповеди, они, выполнение заповедей дает жизнь духовным мирам, точно так же, и то, наоборот тоже. Амасима Шерлотовим Хазу Шалом Эм Эля Улямот Кайняна Махалим Раим, что когда поступки плохие человека, они тоже еда для, это для духовных миров, но еда плохая, еда вредная, которая приносит нездоровье, все становится нездоровым и так далее. Как он там дальше объясняет, что вот с этой точки зрения мы тоже должны смотреть. Что получается, что когда человек ведет себя плохо, тем самым это как бы он скармливает плохой пищей духовные миры, и тогда они этого, как и человек, когда он кушает нездоровую пищу, он болеет, организм не работает так, как надо и так далее, есть разные повреждения и все прочее, точно так же хорошие, плохие поступки человека, это плохая пища для духовных миров. Значит, есть хорошая и есть плохая. И это мы, то есть наша работа здесь выделить хорошее и плохое, чтобы было хорошее, кормить хорошим, а не плохим. Поступки хорошие, поступки плохие. И, вот, да. И здесь, значит, входят некоторые понятия, я посмотрю, посмотрим сейчас, там, Зора и так далее, пытаюсь немножко понять, что он хочет сказать. Вот эта вот идея еда, как хорошая, так и плохая, она намекается во всех суким. То есть везде в Торе и так далее, где говорится о еде, это аллегорическое как бы понятие на вот эти вот на действия, поступки человека, еда, питье и так далее. Это же идея жертвоприношения, мы, кажется, просто разбирали, что жертвоприношение тоже оно сравнивается с едой, там весь процесс жертвоприношения, это весь как бы процесс переваривания пищи в каком-то смысле, сжигания и так далее, тоже это, да, все с этим работает, именно жертвоприношение не связано с молитвой именно и так далее, потом мы разберем это больше. И так он говорит, и вот это сказано также, приводит Рами Мана, тоже Зора, и приводит так, да, я читаю, здесь уже и перевод дает, да, боем Рошишанаются Ицхак Мирвадобу у Корели и Савли Атин. Значит, история с Исавом. Помним там, да, что вдруг приходит Ицхак и попросил у Исава первенца, чтобы он принес ему еду, чтобы благословить его. И Зор здесь рассматривает интересную вещь саму по себе. То есть, в принципе, вообще Зор там рассматривает эту точку зрения, вообще вот эти все истории в Торе, когда там Зор комментирует, так вот и комментирует в рамках системы управления. То есть как бы с его точки зрения в этом комментарии там вообще не говорится о событиях, которые были, ну, говорится тоже Альпиапшат, но Альпиасот, там говорится все о той самой системе управления. Пытаемся немножко понять, что он говорит. И вот здесь он пишет, но здесь немножко может сложно понять, но потом я это объясню. И говорит, что в Рошашона вышел Ицхак Бильвадо сам, то есть это было в Рошашона вся эта история. Как раз в день Рошашона. В Укорели и Савле от Имлутавшелим он позвал Исава, чтобы дать ему чтобы он принес ему еду. Что значит? Тавшелим Шельколя Улям. Привезти еду всего мира. Что значит всего мира? Это то, что он сказал Исаву. Принеси мне тавшелим со всего мира. Коли хадли фидарко, каждый как он есть, кто он есть. Вышахев аль митат один, и он лежал там, где он возлегал на митат один, на кровати суда. Сейчас попытаемся объяснить это дело. Выкорели Исава, и зовет Исава в Омер, и говорит ему, отсюда лицает. Иди, значит, на, как это, цайд, лови мне дичь, да, так вроде. Васели Матамим, и сделай мне еду, то есть виды еды, да, Матамим это различные блюда, да, сделай мне блюда, здесь он приводит коротко, они все приводят, я посмотрю, как это написано самом тексте. Да, и говорит он так, «Васели матамин кашерагавти», здесь он не приводит это, да, так он пишет, «И сделай мне вот эти вот блюда, которые я любил». Так Ицхак говорит. «Вивиале вахла», это считается из самого текста, «Вивиале вахла бавур бабарха», «И принеси мне, и я поем это». «Бавур тивархеха навши батаримаму», «Для того, чтобы благословил». Я благословил Тивареха навши, что моя нефеш тебя благословила, чтобы я тебя благословил, батаре маму, прежде чем умру. Значит, Ицхак это ему говорит, принеси мне еду с разных, это, да, принеси мне еду, разные блюда, и я тебя благословлю. Что такое благословить? Что это значит? Это духовность, да, даю тебе жизнь, даю тебе духовное. Теперь приходит Зор, здесь в сути он объясняет это с точки зрения системы управления. Что на самом деле вот этот Авраам, Ицхак и Яков, что это такое было? Что это? Авраам это Хесед, Ицхак это Дин, Яков это Тиферет, да, это как-то Рахами, Милосердие и так далее. И это значит, в принципе, если вы помните, мы когда-то разбирали эту вещь, что на самом деле вот это вот Авраам, Ицхак, Яков, и потом 12 сыновей, и потом вся эта история, и потом выход из Египта, это было рождение еврейского народа. Помним, да? Формирование еврейского народа. И тогда было получение Торы. Мы когда-то спрашивали, а почему получение Торы было именно там, в середине истории, а не где-то в начале, скажем, был Адам Ришон, первый человек. Надо было ему дать Тору. Почему вдруг это, да, Тора была дана именно тогда? На самом деле ему была дана Тора, конечно, Адаму была дана Тора еще до греха. Но он не устоял, исправил, да, сделал нарушение и так далее, он испортился. И тогда мир спустился в нашу реальность. И теперь получается, что у нас есть как бы два пути, две задачи появляются в мире у людей. Первая задача – это исправить грех первого человека. А вторая задача – исправить то, что он должен был сделать. А он должен был сделать тоже исправление миров разрушенных, которые были до этого. И вот и само это исправление сделал Авраам, когда принес жертву Ицхака. Это было исправление греха первого человека. Мы где-то подробно объясняли, как, какая параллель, там не будем сейчас в это входить, если мы уйдем в эту другую тему. Да, и вот и Авраам, он именно входил, и он именно, как Авраам, Ицхак, вместе, в общем-то, этот принес жертву, дал себя в жертву, и так далее, они, и Яков тоже в этом участвовал, потом, да, ну, как бы в этой идее исправления. Получается, они как бы исправили грех первого человека. После того, что они его исправили, теперь должны выполнить роль первого человека до греха, как бы, да, то, что он должен был сделать первоначально. И для этого этот первый человек, он как бы должен снова, как называется, оживиться, восстановиться. И теперь идея первого человека в этом мире, это, в общем-то, еврейский народ. В чем это был заключен союз с Авраамом, что потом с Авраама выходит еврейский народ. Что значит еврейский народ? Бней Исраэль, сыны Израиля. Что это значит? Это значит, что теперь эта идея союза, который был заключен со Всевышним там, что те, которые в потомстве Авраама, Исхака, Якова, те, кто родятся в этом потомстве, они первоначально, как только рождаются, в них входит частица души Адама. Так что 600 тысяч, которые там были, в конце концов, в Египте, там формировалась вся эта идея создания еврейского народа, это, в принципе, как бы возрождение Адама заново, только уже на другом уровне, в наших мирах. И вот, и после того, что они были, вообще это весь Египет, он как он сравнивается с маткой, а выход из Египта с рождением, да, и так далее, есть там много разных параллелей, не будем в это входить. И после того, что как бы сформировался еврейский народ, он выходит из Египта, он получает Тору. Что это такое Тора? А эти те самые 613 заповедей, что цель их, та самая исправление, задача, которая первого человека. А задача первого человека, она относилась к чему? К исправлению мироздания, которое было до него. Как мы говорили, было разрушено и так далее. Что это было совсем в другой плоскости, в другой реальности совсем. Поэтому нам Мы, да, поэтому нам вот эти вот заповеди, которые мы учим в Торе, они непонятны, потому что они не касаются в каком-то смысле нашей реальности. Вроде как и что, и как и зачем все это нужно, как эти заповеди что-то делают. Ну, между человеком и человеком мы еще что-то понимаем, но на самом деле их мы тоже не понимаем до конца. Это не то, что... Да, то есть смысл, суть их не совсем то, что мы понимаем. Во всяком случае, это идея, это то, что они должны были исправить. И это то, что было им дано. Получается, как бы возвращается Адам Аришон, возвращается обратно, и он, значит, должен теперь исправить. Это еврейский народ, он выполняет эту роль, выполняя эти заповеди. Теперь, а вот эта вот история от Авраама до возникновения еврейского народа, если тот, кто учил там в духовности, в духовных мирах, был процесс создания Адама. Когда был создан Адам, это не просто был создан, был процесс определенный, да? И в этом процессе участвовала эта самая духовная деятельность, про которую мы говорим, в принципе, это называется мир Ацилут. И там есть Хесед. Кто участвовал в этом создании Адама? Ну, Хесед, Гура, Тиферет, Нецахот, Исод и Малхут. Малхут – это мать, а шесть этих сферот – это отец, которые как бы родили Адама. Но это не было рождение, ну, это рождение в смысле логическом смысле, но не в физическом смысле. Поэтому, поскольку он как бы возник уже, в, ну, как бы получил телесность в каком-то смысле, поэтому мы называем, что он был создан Всевышним. Но на самом деле это как бы идея рождения в каком-то смысле, в логических понятиях. И получается там, и вот они все там участвовали теперь. И вот это вот, то, что силы там, которые создали первого человека, это параллельно отцам. Авраам – это Хесед. То есть параллельно силе, вот, ну, сфере Хесед, кто хочет знать, там в мире Ацилут. А Ицхак – это Дин, а Яаков – это Тиферет и так далее. Там и потом 12 братьев и так далее. Там кто знает весь процесс возникновения Адама, он может найти полную параллель, там, как оно происходит. И получается, что здесь как бы и вот, да, и вот этот вот, то есть мог бы Всевышний сразу создать еврейский народ, зачем нужно Авраам, Ицхак, Яаков и так далее, это как бы весь процесс создания, да, точно так же, как был в духовных мирах, он как бы заново создается, но уже на уровне как бы нашего мира. Но в сути они, вот как Зор на них смотрит, вот именно вот так, что это в некотором смысле отображение этой духовной действительности. И поэтому получается здесь тоже, что когда нами управляет, да, что нами управляет, вот этот самый мир, он нами управляет, эти Хесед, Дин, Рахамим и так далее. То есть тот, кто нас создал, да, он тот, который нами управляет. И он управляет с позиции Хесед, с позиции Дин. Теперь, а Рош ха-Шана, это Медат Адин, как мы сказали. Мы разбирали там, да, вот да, в Рош ха-Шана у нас была лекция, мы разбирали идею, да, что это Медат Адин. Это суд, происходит суд. И Ицхак, он Медат Адин сам по себе. Поэтому здесь мы говорим про Ицхака, что он сел, как он говорит, на кровать, как говорит Зор, лег на кровать Дина, суда. То есть, да, судить, идея справедливости суда, что вот это возлежание на кровати, и это имеется в виду Рош ха-Шана. Поэтому это в Рош ха-Шана все говорится. Теперь мы смотрим на всю эту историю с точки зрения вот этих вот духовных понятий. И он приходит, значит, говорит ему, принеси мне еду. Сейчас пытаемся понять, что здесь еда, что имеется еда. Само по себе интересно, говорит, принеси мне еду. И сам он говорит со всего мира, кто что есть. Почему? Потому что в Рош ха-Шана происходит суд над всем миром. Да? И собирается еда. Что значит, почему на еда, сейчас тоже поймем. Выех, яцо и так далее, и там вся потом, в конце концов, пришел Яков и забрал благословение. Правильно, я прочитаю в тексте, он здесь не приводит, потому что делает это вкратце. А в тексте там что было? Что Ривка услышала то, что услышала, я не буду ходить там в объяснение всех этих отношений, у меня есть отдельные лекции, которые этим занимаются, вот вся история, что там было подробно, несколько лекций, подробно разбирая только вот этот вот момент. Да, и это, что он ему говорит, да, принеси мне еду, блюдо, которое я люблю, чтобы я тебе благословил, дал тебе жизнь. Мы сейчас говорим о духовной действительности, которая дает жизнь нам. Так это вот, принеси мне эту еду, я тебе благословил, и дам тебе жизнь. И значит, Ривка услышала и так далее. Весь спор между Ривкой и Ицхаком, почему именно Исава, Яков, а не Исава и так далее, мы разбирали, кто-то хочет посмотреть, у меня других лекциях. Во всяком случае, Ривка амрали Яков, гнали мор, и тогда Ривка позывает Ра Якова, говорит, принеси ты, значит, тебе лицать, говорит, что вот так Ицхак сказал Исаву, а сейчас, говорит она, ватаб нишма букле, сейчас послушай моего голоса, то, что я тебе скажу, пойди, возьми, значит, цон, дайзим этих ягнят, да, хороших, и я сделаю васео там матамим ля веха кашера, и я тебе сделаю блюдо для отца твоего, которое он любит. Вебеталя виха, и он и приведи это своему отцу, и он съест это, и благословит тебя. Седер. И так, в принципе, это, да, а потом, и он действительно пришел, там вся эта история. Да. Кума Сенера, да. А потом приходит Эйсав и приносит тоже еду, правильно? И это, что он здесь Зор проводит, говорит, вы Исав Ахив Бамицидо, а потом приходит, значит, Исав, его брат со стороны, Таун Масаот Мимасеулян, что он нес в себе огромное количество, Масаот, ношу из поступков мира. В Ядгаму Матамим, он тоже сделал разные блюда, Хидеда Шанули, Тон Тано, не будем сейчас объяснять, что это за блюдо, как он там называет, в Йомаракум, Вайомер, Якума, Вишини, Турель, Бадина, Вайохад, Бакама, Маасим, Раимши, и говорит, стань мне отец, значит, на суд, и съешь эти, значит, поступки плохие, так Зор пишет, поступки плохие со всего мира. Пытаемся понять, что он хочет сказать. То есть, на самом деле, обратно, мы здесь входим в эту аллегорию, и говорим, что еда, которая там говорилась, что это такое еда, которая дает благословение, за результат она дает благословение, то есть она дает жизнь миру. Еда должна быть, да, еда, она может быть хорошая, а может быть плохая. И он, да, и это, что Ицхак попросил, чтобы принесли ему еду, и как он попросил еду, которую я люблю. Что это за еда, которую он любит? То есть здесь еда, о которой мы говорим, это мицва, это поступки людей. Хорошие, это хорошая еда. Плохие, это плохая еда. Говорит он, принеси мне те блюда, которые я люблю. Что значит я люблю? То есть те, которые хорошие, которые приносят, да, еда хорошая, хорошие поступки. И сам не мог это принести. И тогда вмешивается Ривка и приводит, значит, Якова, и Яков принес это. И так сказано. Она ему говорит, я сделаю блюдо отцу твоему, которое он любил. Что это значит? Мицвот, хорошие поступки. Это блюдо, которое мы приняли, это, да? И также Ицхак, Яков также сказал отцу, да, что он ему сказал, да, кум нашва вахла мициди бавурти вахэншика, да, так он сказал, да. Теперь, а когда приходит Эйсав, он приходит тоже, и я тебе это, приходи, говорит, Исав, он приходит потом и говорит ему, в язгаму матамиву, я вели даме кума мию хальми цей дни. И он сделал ему блюдо, и пришел к отцу и сказал, станет отец и скушает от моих этих. То он здесь написано блюдо, не написано, которое любил. И это объясняет нам Зор, что блюдо, которое принес Яков, то есть это хорошие поступки, а Исав, то, что он сделал, он собрал со всего мира плохие поступки. И это то, что происходит. И поэтому хорошие и плохие поступки, это, да, и это, и об этом именно здесь сказано, вот, вся эта, как бы, история с этим, что она, да, и что это, в чем история этого, это, что мы здесь говорим про Рош ха-Шана, и происходит суд над всем миром, и приходит к духовности, в духовный мир, что Авраам, Ицхак и Яков, они как бы символизируют нам духовную действительность, вот систему управления ту самую, и туда приходят поступки, хорошие и плохие. Вот Якова пришли хорошие, вот Исава пришли плохие. И в соответствии с этим решается, что будет с человеком в этом году. Что значит решается, что будет в этом году? Имеется в виду, устанавливается вот система управления это. В соответствии с чем? В соответствии с этой едой, которую они получили. Почему именно хорошая или плохая? Почему именно, как устанавливается? Потому что если хорошая еда хорошая, если еда, она хорошая, то тогда, если еда, она хорошая, то тогда присоединяется бесконечность к этим, и тогда дается жизнь. Если еда плохая, то нет. И это то, что получается в суде, в Рош ха-Шана, что если человек делает хорошие поступки до этого, то тогда ему дается жизнь в этом году. А если делать плохие поступки, то не дается жизнь. Вот. В рамках вот этой вот системы. Без этого. И так далее, еще различные объяснения, мы не будем во все входить. Викашем Шимахаля Губ Кашир Инанто. И дальше он объясняет. И как еда, которая плохая и не принимается в тело, и но зан гусаэдата губ, она не кормит, плохая пища, она не кормит тело, она не делает ему не полезно для него, а превращается там в недостаток соли, соли, значит, в отбросы, нечистоту и так далее. И он также ослабевает это тело. Матиша это колягу. Ослабевает это тело. Потому что из-за этой еды душа не распространяется в этом теле как надо. Когда хорошая пища, она распространяется как надо. Когда плохая пища, не распространяется как надо. Лифамим Яхле, иногда он болеет из-за этого. Точно так же масим плохие поступки, да, они превращаются внутри миров в солит валихлух, в отбросы и да, ненужное. Точно как в теле человека плохая еда, она не помогает телу. Оно портит его и становится там как бы грязь внутри тела. Точно так же вот эти вот плохие поступки людей, они становятся как бы грязью там внутри тела вот этого вот духовного мира. Как, ну, в духовном смысле тела. Будет габрут кухота тума. И тогда это появляется усиление сил нечистоты и клипот. Ну, то это, да? Рахман и Цэ. То есть получается плохие поступки, они укрепляют плохую сторону этого мира, да, а хорошие поступки они укрепляют. То есть получается, у нас есть тоже, это здесь как открывается параллель, мы говорили, что когда есть Адам, в духовном мире есть Адам. На самом деле там было два Адама. Один Адам и тот, который, ну, Адам, в смысле, структура Адама, человека, схема человека. Она чистая и нечистая, хорошая и плохая. Вот это вот плохая, как бы эта идея, то, что называют миром слепот, и она тоже как Адам. И, ну, по форме. Ей тоже нужна пища. Только ее пища – это плохие действия человека. Это пища для вот этого нечистого Адама. Что это за нечистый такой человек? Что имеем? Мы, в принципе, уже объясняли эту вещь. Это, мы так говорим в понятиях, но вот понятно на наших понятиях. Что это значит? Это значит, что... Да. Что это значит? Да, что это значит плохая... Да, это значит, что... Что такое плохие эти, да, плохие... Да, этот человек. Что это значит, что тот самый плохой человек? Как мы на него смотрим? Что это такое? Что это такое? На самом деле, ну, в нашем мире мы... Я всегда привожу пример с Советским Союзом, кто помнит и так далее, да? Мир лжи. Мир лжи, не обязательно тогда, но там это хорошо было видно. Мир лжи, он... ему тоже нужно это, да, вот разные... плохие поступки людей, они приводят подтверждение, как это, приводят подтверждение и силу, дают подтверждение и силу плохим действиям, плохому вот в этом, в этих мирах, в этом мире лжи, не добавляет ложь в мире. Вот это вот одна из идей, как мы говорим. Мир клепот, это мы объясняли, что это такое? Это мир лжи, мир иллюзии. Иллюзия – это когда вместо истинной картины нам поставляют ложную картину. И начинают ее доказывать. Есть там разные споры, не хочу это входить в споры между иудаизмом и атеизмом, скажем. Там у меня ряд лекций на эту тему и так далее. Различные споры и так далее. И приводят различные доводы. И приводят эти доводы из мира, там вот такие, другие и так далее. Все эти доводы, они подкрепляются тем, что видят в мире. Тем, что видят в мире, различными вот событиями, которые видят и так далее. И когда, я знаю, входить в эту тему, то есть на самом деле, тот, кто один раз участвовал в этих спорах, он видит, как там одна ложь поддерживает другую ложь. Придумали какую-то одну ложь. И потом ее приводят свидетельство истинности другой уже, которая это. Не хочу отходить от примера, но это так оно работает, чтобы для того, чтобы оправдать какую-то концепцию ложную, придумывают какую-то другую идею, которая это, да, ссылаются на какие-то события, которые сами по себе являются ложью. И так далее. Ну, не буду сейчас в это входить, я хочу, ну, там целая система, да, споров, да, не хочу там, да, ну, сейчас здесь это не место этому, чтобы разбирать эти вещи. Но, в принципе, эта идея, и она должна, то есть для нее пища, плохие поступки людей, это пища для вот этого лжи, тогда ложь это усиливается у человека. Да, и если мы, ну, мы скажем на другом уровне, по-другому, внутри человека. Внутри человека, как она работает? Человек иной раз хочет сделать делать какие-то поступки, у него есть какие-то желания некошерные, плохие и так далее. И он их, и у него есть сомнения, делать, не делать, вот, он, как это, совесть мучает, там еще что-то. И вот. После того, что он один раз сделал, второй раз сделал, третий, после этого у него возникает, это называется, что преступление становится разрешенным. Ему вдруг все устанавливается в его сознании. Если до сих пор в его сознании было сомнение, можно делать хорошее или плохое, а потом он вдруг, это, когда он уже привык делать плохое, так он уже говорит, а нормально, у него есть же теория, которая объясняет, почему все это хорошо и почему это хорошо, и почему это правильно, и можешь себе объяснить, и так далее. То есть получается, что вот этими своими действиями человек укрепляет эту ложную концепцию. Она у него устанавливается более это. Как, я приведу, например, одна девушка рассказывает, что она такой религиозной семьи, и вот как-то она решила поверить там на сороти, я знаю. И она решила, да, ее там друзья пригласили в субботу поехать на машине куда-то там, да. И вот она говорит, я думала, что я сейчас сяду в машину и поеду, просто мир разрушится. Все это перевернется, так она бывает такая сбитая. И говорит, поехала, все нормально, все ничего не произошло и так далее. И через некоторое время, и нормально, и так далее. И пойдет, потом она пошла еще раз, и все. И тогда уже объяснение, нет, не эти поступки привели к изменению мировоззрения. Теперь, значит, это все можно. А почему можно, как это значит хорошо. И там есть ряд объяснений, почему уже у нее возникает ряд объяснений, почему хорошо. И это, если, еще один пример, от Хафец Хаим. Приходит, значит, к нему один из учеников, был у него один из учеников, и потом он поехал куда-то там и испортился. ну, стал, перестал быть верующим и так далее. И приходит Хафец Хаим и говорит, потом он встречается и тогда говорит, у меня разные есть вопросы по вере. Я там сомневаюсь в различных вопросах. Говорит, почему ты это, почему ты так себя ведешь? Поэтому же я сомневаюсь в разных вопросах, у меня там разные споры есть. Не, там, не согласен с этим, не согласен с этим. Он ему спрашивает одну вещь. Скажи, вот эти вот сомнения у тебя в вере появились когда? До того, что ты стал нарушать или после того? Он говорит, после того. Да, в этом вся суть. Что после того, что он стал нарушать и стал вести себя это, у него, значит, появились разные сомнения и разные вопросы, которые надо было отвечать. То есть появились различные теории, которые в него, это концепции, которыми он объясняет, почему так правильно, а так правильно. То есть вся эта теория его, или концепция, которую он создает, а он ее создает для того, чтобы оправдать свое поведение. Это должны понимать, что человек, когда он ведет себя неправильно, ему тяжело внутри себя, у него борьба внутренняя. Как же так? Это плохо, у него совесть, стыд, я не знаю, перед собой и так далее. А он же хочет жить спокойно и хорошо. Так как можно делать плохое и при этом чувствовать хорошо? Надо просто объяснить, что плохое, оно тоже хорошо. Кто хочет, это сегодня можно увидеть в мире. Разные вот эти вот, хочу их называть, разные организации, разные люди, которые делают ужасные вещи на самом деле, в моральном этом. Но пришли и сказали, нет, это хорошо, это правильно. Сейчас это свобода, это как дать человеку, как там, свобода, и там, чтобы... Каждый человек может любить, кого он хочет, и что он хочет, и вообще это все хорошо, любовь, я не знаю, что и так далее. То есть берут самые грязные вещи и дают ему объяснение. И да, это дают ему, да и не создают некоторую теорию, зачем, что это хорошо, то есть то, что плохо. И человек знает, что это плохо. Но он, в конце концов, создает некоторые, там, целый ряд логических выкладок для того, чтобы сделать это хорошим. Хотя бы в своих глазах, а не в глазах других. Для чего это нужно? Для оправдания самого себя, чтобы ему было легко это делать. Этот принцип, он очень работает. Получается, что вот эти вот сами поступки, они, в конце концов, приводят... к искажению мировоззрения. Это естественная вещь. Что такое искажение мировоззрения? Это когда ложную концепцию я принимаю как истину. Ложь принимаю за истину. Мне только надо объяснить, почему это ложь. Это вначале это плохо, но мне нравится, я хочу, что делать, не знаю, но невозможно это. А потом я начинаю себе объяснять, почему на самом деле это хорошо, так и должно быть. И вообще Бога нет. Это понятно. Это так оно работает. Получается, что плохие поступки, они укрепляют ложную концепцию внутри человека, да? То же самое, в общем-то, это в идеологиях, как мы говорили, в разном мире, мы тоже сравниваем это вот с этими. Это все, это мир клепот, как бы ложная концепция, ложная это. Сказать на истину, что это ложь, а на ложь, что это истина. Это, в принципе, вот перевернуть эту вещь. Теперь, от чего это укрепляется? Чем больше люди хуже себя ведут, тем больше сознание у них устанавливается, что это хорошо, что это правильно, что так это надо и так далее. То, во всяком случае, приходит он, говорит, здесь получается, у нас есть два вида пищи. Пища хорошая, пища плохая. Теперь, и он здесь тоже приводит разные, да, Рами, Мана, Пинка, Зашам, Пирашат, да, что вот это вот, вот это вот плохая пища или плохие части внутри пищи, сама пища тоже, она может быть хорошая, но в ней что-то плохое. Поэтому, да, есть поступки как бы хорошие, но у них перемешаны какие-то там заинтересованности, чем-то так далее, какой-то эгоизм, какой-то еще так далее, не во имя Всевышнего. И получается, вот это вот тоже, она как бы входит в человека, и должна ее разделить на вот как бы в организме человека разделяется на две части, то, что не нужно, выбрасывается, то, что нужно, это. И также это в духовном мире как бы приходят поступки человека, в них есть, они, скажем, хорошие поступки, но в них есть перемешано что-то не так, и тогда то, что хорошее выделяется, и это ему идет как заслуга, а то, что плохое, оно является отбросом и как бы выделяется, выводится наружу. Да. И так далее. Он здесь приводит еще разные примеры того, что вот в разных местах, псуким и так далее, говорится о вопросах еды, а на самом деле это имеется в виду вопросы поступков духовных храмов, мы не будем ходить во все эти еды. И во всяком случае так, вы говорим базеб гамбы холеви киркуль гадол. И тогда получается, что когда человек делает плохие поступки, то тогда он приводит здесь повреждение и болезнь, и порчу, ну, и нарушение большое. Учуатко хадуховам было, и тогда как бы нет силы духовности в этом мире, уменьшается. Да, лифи, ньян, боопену, ацив, лифи, мадрегатоба, шашолам. В соответствии с этими поступками, насколько они хорошие и плохие, так у нас есть как бы жить в этих духовных мирах, что потом, в конце концов, приходит к нам. Кяд бо атаму ля мочу атаму асима геима деем, эйн аид паштут вейд хабрут от смутой дварак баем аля шимут. И тогда, когда поступки хорошие и плохие, скажем, попадают в этот духовный мир, и когда там есть плохие поступки, они приводят к тому, что это присоединение духовности или жизни к этим мирам, оно не полное, не частичное, не очень хорошее. И все это в конце концов отображается в наших мирах тоже. Викфика ванат рациноид барак дело шари батар пагим коли отши ло адай... Так, что он здесь? Да. Винам хозрим ли и там бриотам и тикунам амитибам камикодим ада шеритру. И теперь, и вот как человек, он тоже, когда он кушал плохое и так далее, он должен делать исправление этому, то есть чтобы излечить себя каким-то образом, очистить свое тело и это. И когда точно так же, когда человек делает хорошие, плохие поступки, а это портит как бы духовную действительность, и тогда он должен очистить это тоже. Да, свое, как оно очищается, сейчас мы посмотрим это. О, Леде, чува, значит, как оно очищается. Да. Ада шире трекнуя или кохота тумаба, леде, кибуля, дам, аншо. Теперь, когда, как получается, когда человек кушает плохую еду, это приводит к его боли, ну, к его болезни и так далее. Когда, ну, тогда нужно его лечить. Когда его лечат, ему больно, правильно? Лечение, оно больно. И, то есть выделить изнутри человека то, что не нужно, ему тяжело и больно. Это не так просто. Так же получается в духовных мирах. Когда там есть что-то плохое, да что это значит? Это значит, что частица жизни, меньше жизни приходит в этот мир. Что это означает, меньше жизни приходит в этот мир? Чего-то не хватает в этом мире. Есть недостаток. Что такое недостаток в этом мире? Это страдания и боли людей. Потому что в чем мы, да, как мы говорим, страдания человека в этом мире. От чего они приходят? Что такое страдание вообще? Что, чего человеку больно? Ему нужно то, а у него этого нету. Это, в общем-то, основные страдания. Даже когда мы говорим о боли физической, да, боль физической, ну, тоже скажем по-простому, да, не хватает, ему чего-то не достает там. Не достает здоровья, скажем, не достает сил, не достает сил бороться с разными болезнями, которые внутри него и так далее. То есть человеку чего-то не достает. Это называется наказанием в этом мире. И получается, что как бы, как мы говорим, что если человек делает плохие поступки, то Всевышний его наказывает, да, наказание в этом мире. На самом деле наказание приходит, говорят книги, наказание не, оно не идет как месть, Всевышний не мстит человеку. А что такое наказание? Это помощь, это Всевышний как бы его очищает. А это лечение, а лечение, оно болит. То есть вся идея наказания в этом мире, к кроме некоторых, где там есть другие понятия, но в еврейском мире всякая идея наказания – это очищение, это исправление. Для этого она приходит. Кто-то, конечно, может спросить там разные, да, как там различные проблемы с еврейским народом в истории, как они были, не буду сейчас входить в это дело. Но мы где-то тоже там объясняем, где Холокост и так далее, всякие вещи. Но иной раз наказание, оно очень тяжелое. То есть очищение, оно очень тяжелое. И тогда, потому что надо так или иначе, чтобы духовный мир, к нему пришла эта жизнь, ее надо очистить от плохой еды, то есть от плохих поступков. Как они очищаются? Один из путей то, что человек получает наказание, потому что вот это само по себе приводит к наказанию. То есть сами поступки, они приводят его к наказанию. А другое – это делать чуву, настоящую чуву, как вот здесь приводит. Алядей чува шлема амити, шамагата чурша льем. То есть человек делает чуву, он раскаивается в своих поступках где-то внутри своей души, очень глубоко и очень сильно, и тогда он очищает вот эту духовную действительность, выводит их оттуда. Почему выводят оттуда эти поступки плохие? Почему? Как они выводятся? Что это значит? Вывести плохие поступки из духовных миров. На самом деле, да, действительно вопрос, как на это посмотреть. Да. Как мы сказали, что значит чува? На самом деле чува – это тоже одна из глубочайших тем, которые мы немножко рассматривали где-то, но действительно это вопрос большой сам по себе. Человек делает чуву, исправляется. И тогда все заканчивается. Тогда он может исправить мир, исправить свои грехи, исправить это. Как-то не исправляется. Ведь он сделал то, что он сделал. Если он причинил какую-то беду где-то, или съел что-то некошерное, или нарушил какое-то действие, скажем, субботу нарушил, так как его чува изменяет это, что его действие перестает быть действием? Как это меняет его? Как мы это говорили? На самом деле, есть несколько путей смотреть, я пытаюсь одним из путей объяснить. Как чува изменяет духовную действительность? Потому что на самом деле чува, что такое чува? Что человек... Да, человек исправляет это внутри себя, изменяет свое мировоззрение. Вы видите, в принципе, что чува, которая глубокая, что она говорит? Да, несколько сторон есть на это дело. На самом деле чува – это само по себе действие. Сказать по правде, да, пытаюсь это объяснить на таком понятии. В общем-то, помню, что сам Адам, когда он согрешил, для чего он согрешил? Он пришел и сказал так, что правильно, что я такой святой и чистый. Так то, что я служу Всевышнему, нет большого прославления Всевышнего. Вот если я спущусь вниз и стану вот там, где истина скрыта, и тогда поднимусь оттуда, вот тогда будет большое прославление Всевышнего. Это был грех с его стороны, но суть здесь заложена. Получается, как бы если мы посмотрим по-другому, приходит Всевышний и ставит нас в ситуацию вот нашего мира, где истина скрыта. И от нас он требует, чтобы мы ее раскрыли. Что значит раскрыли? В глубине лжи раскрыть истину. Вот это вот раскрытие истины в глубине лжи, оно является целью мироздания. Оно создает то самое. Это то самое, как это? То мы спускаемся в ложь и выбираем чистое и отбрасываем нечистое. То есть разбиваем ложь. Разрушаем ложь. Это, в принципе, идея, цель мироздания. Человек не должен входить в мир лжи там, где он может не входить. Но там, где он вошел, если он оказался там, Это его основная цель и создание. Теперь, когда человек делает грех, плохой поступок, что он делает? Он помещает себя в мир лжи. Он приходит, говорит, это хорошо, ладно, ничего страшного, вот это вот хорошо и так далее. И тогда это лишнее, это ненужное его действие, оно не должно было быть в мире. Но когда же он, когда он делает чуву, он в принципе использует то самое ложное состояние, в котором он оказался, для большего прославления Всевышнего. И тогда получается его грех, он не становится, он не является грехом, он исправляется. Почему? Потому что он был орудием для того, чтобы человек проявил этот свет. Еще раз, надо это понять, эту идею. Мы говорим так, что действительно, когда человек делает плохой поступок, он... Да, это плохой поступок, он не нужен. Он не нужен в мире, это грязь в мире, как мы сейчас говорим. И когда человек делает чуву, сказано, когда он делает по-настоящему чуву, там есть много разных уровней, сказано, что он исправляет это, и не просто исправляет, а вот эти его грехи, они становятся его заслугами. Как вдруг грех становится заслугами? Ладно, допустим, мы поймем, что... как-то поймем, что человек делает, да, может, допустим, может как-то ему простить его грех за, в результате чего. Но как вдруг грех становится его заслугами? За грехи он получает потом награду. Почему? Потому что на самом деле, когда он делает плохие поступки, он как бы падает в темноту, становится над этим. Теперь, если он делает чувы и начинает делать правильно и хорошо, то есть раскрывает истину, получается, что находясь в темноте, он раскрывает истину. В большей темноте раскрывает большую истину. Получается, что свет, который он раскрывает, намного больше, чем если бы он находился бы на другом уровне. Как он оказался в этом месте темном в результате этого греха? Получается, что этот грех сейчас перестает быть грехом, а становится орудием для нового раскрытия света. Это идея исправления греха. Да? Я надеюсь, понятно. Я сейчас приду, постараюсь... Постараюсь привести это на примере простом. У меня просто когда-то я давал там лекции... И однажды одна девушка задает такой вопрос. Она, значит, приходит, она сделала чуву, то есть стала религиозной девушкой, и приходит ко мне и говорит, что я могу сделать? Допустим, я буду веду себя правильно, и все хорошо, и так далее, но у меня есть мама, и этой маме нет никакой возможности, чтобы она что-то исправила, сделала это, сделала что-то, изменила, и так далее. И тогда, как я могу чувствовать себя хорошо, что я, допустим, буду выполнять, потом попаду, скажем, в Ганеден, а она будет в геноме? Какой это Ганеден для меня? То есть, что я могу сделать для того, чтобы исправить свою мать? Да? Это просто. Я и объяснил такую вещь. Смотри, были люди, допустим, было поколение, что они были, были хорошими, выполняли, делали все как надо, да? И это тоже должно быть. Потом приходит поколение другое, что они делают не то, что надо, плохо. Теперь, если так, то это то, что они делают, оно не нужно. Оно лишнее в мире, они не должны были быть, по сути, это как грязь, как это... Потом приходит следующее поколение и делает чуву, исправляется. Что это значит? Следующее поколение, оно родилось там, где, да, у тех, которые не, да, они родились в том мире, где плохое действие, это было правило. Они родились у своих родителей, которые не обучали их ничему, не знали ничего и так далее. Теперь, какая возможность, что человек, вдруг, находясь в такой ситуации, вдруг пробудится к истине, станет делать чуву? Почти что нет. И человек делает эту чуву, он делает, изменяет, он находит в себе силы, он поднимается. Получается, что тем самым он раскрывает новый свет, которого не было до сих пор. Потому что он находился в такой ситуации. Оказавшись в такой ситуации, разве можно, да, оказавшись там где-то, поколение, где никто ничего не знает, и вдруг он потом приходит к... Да, все делают зло, он вдруг приходит к тому, чтобы сделать добро. В такой ситуации это не то, что там, где другой, который воспитан хорошо, в хорошей семье и так далее. Это по-другому. Получается, что его сила света, который он раскрывает, больше, чем тот, который жил в обычном, ну, в нормальной семье и так далее. Вот этот вот свет, это свет чувы. Он особый. Это, в принципе, цель мироздания. Что происходит в тот момент, когда он это сделал? Получается, что он сейчас раскрывает новый свет очень большой, которого никогда не было. Как можно, находясь в самом низу, сделать очень большое, да, подняться вверх? Очень тяжело, находясь внизу, подняться вверх, это очень тяжело. Тот, кто это делает, он раскрывает новый свет очень большой. Теперь получается, что поступки его родителей, которые вели себя, скажем, неправильно, не знали и так далее, они не становятся лишними. Почему? Потому что, чтобы раскрыть этот свет чувы, она должна была оказаться в такой ситуации. В результате чего она оказывается в такой ситуации? Мы все были в такой ситуации. В результате чего она оказывается в такой ситуации? Из-за родителей своих. Получается, что сейчас родители, все их неправильные действия, до этого они были мусором духовности и не нужны, а сейчас они становятся необходимыми. Почему? Потому что именно благодаря им раскрывается этот новый свет. Это значит, что следующее поколение исправляет предыдущее поколение. Правильно, что я говорю, что ты не сможешь обучить свою мать, чтобы она сделала и так далее, и так далее. Но что, когда ты себя ведешь правильно, ты исправляешь свою мать. Тогда получается, что вся ихняя жизнь была не лишняя, не зря. То, что они оказались в такой ситуации, что ничего не знали, ничего не понимали, ничего не видели и так далее, оно не лишнее в мире, это не мусор, а это орудие для того, чтобы раскрыть вот этот вот свет, который ты сделал. Теперь, что получается, это поколение, оно исправляет предыдущее поколение. Что будет, если придет следующее поколение и снова испортит свои действия? Получается, что сейчас их действия лишние в мире. И действия родителей, их родителей становятся тоже лишние. И тогда тоже мусор. И тогда приходит следующее поколение и исправляет их. То есть делает поступки, оно сейчас оказалось еще ниже. Исправляет, делает, раскрывает новый свет. И тогда исправляет свое предыдущее поколение. И предыдущее предыдущему, то есть все поколения, которые были плохие в этой истории, они их исправляют, она их исправляет, а все остальные, это, да, все становятся на свои места, зачем это нужно было, и так далее. И если снова следующее поколение испортилось, получается, что все эти, которые вели себя плохо во всех поколениях, это лишнее, это мусор. Как только приходит следующее поколение, исправляет предыдущее, и исправляем все другие поколения, которые были до этого, которые были плохими, потому что тот свет, который она сделала своей чувой, он был возможен только в результате всей этой истории, которая была до сих пор. Так я и объяснил эту вещь, что на самом деле то, что она делает, тем самым она исправляет не только свою мать, а те поколения, которые были до этого, и те поколения, которые дали эти, которые были неправильны, это все поколения, это надо знать, что на нее смотрят все поколения и предшествующие смотрят на нее и ждут, когда она сделает это исправление. И не просто так, что один человек это. А вот сама по себе чува, это надо специально разбирать. Мы что-то с Рамбамом там учили, каких-то лекций, да? Вопросы чува, сколько я помню, не помню, что мы там разбирали. Но эта идея, на самом деле, чува, что такое чува? Это оказаться в мире лжи и раскрыть истину. Это правильно, что мы сами не можем это сделать. Как может человек находиться, скажем, в том же самом Советском Союзе, как мы там были, и раскрыть истину? Где это? Как это может быть? Откуда это? Откуда у нас есть такие возможности? Что там вся ложь, все демагогии, все эти были, да, вокруг всего. Я просто помню свое детство, и как в детстве я к этому пришел и так далее. Но на самом деле, что делает? Здесь есть Всевышний, он помогает. Когда человек, это то, что находится как искра святости, которая находится в мире клипот, в мире лжи, в плену. И тогда Всевышний посылает немножко света ему. Вдруг раскрывается что-то. Мне тоже, когда я был ребенком, вдруг раскрылось то, раскрылось это, начали это. Но я думаю, каждый человек здесь может рассказать о себе такую историю. Приходит к нему, и этот приходит какое-то осознание, и осознание того, что то, что вокруг происходит, что-то не так, что-то это неправильно. Это осознание он не получает из окружающего мира. Оно вдруг пробуждается внутри него. Каждый человек может это увидеть у себя. Это еще не значит, что он стал праведником, это еще не значит, что он что-то сделал. Он еще ничего не сделал, Всевышний только сделал. Теперь вопрос, что он сделает с этим пробуждением. Если он пойдет дальше, и вот в результате этого пробуждения начнет менять и выходить из мира лжи, раскрывать истину сам, делать какие-то действия, вот тогда он раскрывает свет. И этот свет, это, и что значит он раскрывает свет? Он тоже ничего не делает, он делает только поступки правильные, в соответствии с этим пробуждением. Вот эти поступки называются маном. И тогда Всевышний посылает второе пробуждение, то есть второе, это уже награда, назовем так, что раскрывает, устанавливает его сознание, и он вдруг понимает истину, начинает раскрывать истину, начинает понимать, ему открывается знание, открывается и так далее, становится другим человеком. Это та схема, про которую мы всегда говорили. Мад, ман и мад. Мад – пробуждение сверху, ман – пробуждение снизу, и мад – второе пробуждение сверху. Это значит, что приходит второй раз это, да? Но самая суть, в чем суть всего мира? Это когда человек оказывается в мире лжи, когда человек находится в мире лжи и раскрывает там истину. Правильно, что он сам не может ее раскрыть, но ему Всевышний помогает. И вот когда он посылает эту помощь, что он с этой помощью делает? Это вопрос. У каждого человека пробуждаются вдруг какие-то чувства, я знаю, кто-то называет это стыдом, да, совестью, стремлением узнать что-то, постигнуть что-то, понять что-то. Вот эти вот пробуждения не всегда. Вопрос, что он делает? Кто-то пойдет, начнет там квантовую механику учить в результате этой силы. Ему кто-то послал, чтобы истину раскрывать. А он, это пробуждение у него есть. Он идет квантовую механику, начинает учить. И благодаря этой силе. Потом становится каким-то там гением, каким-то физики или еще что-то. А что ты сделал? А сам с точки зрения морали он остался на том же уровне. То есть, это вопрос, почему евреи преуспевают в разных науках. Это причина. Потому что Всевышний им посылает пробуждение осознания. То есть, как оно пробуждается у него? Внутреннее стремление раскрыть истину. У него вдруг пробуждается что-то в глубине души, он хочет знать. Я хочу знать, это одно из еврейское качество такое. Приходит какой-нибудь мальчик и начинает, я хочу знать, с такими большими глазами, расскажи мне, я хочу. То ли вон твои дети, твои друзья играются там, один играется здесь, там футбол и так далее, а ты приходишь там куда-то или в библиотеку, ну, смотря кто где находится, кому-либо и спрашиваешь, расскажи мне, я хочу знать. Откуда вот это я хочу знать? Я просто рассказываю свое детство. Откуда это приходит, я хочу знать. Откуда оно пришло? Не он сам это придумал. Это к нему пробудилось. Теперь что он с этим делает? Он может это сделать, идти искать истину. А он может это дело потратить на разные вещи, квантовые механики, там, физики, математики и так далее. Я тоже этим занимался в результате этих и так далее. Именно это то, что он стреляет. И это причина, почему они преуспевают во всех этих. Всевышний им посылает это пробуждение для того, чтобы он раскрыл истину внутри лжи. А он это использует для каких-то других вещей. А он может использовать это, или если он использует это правильно, и он идет, отбрасывает всякие там глупости, есть кто-то другой, есть много кто может заняться квантовой механикой, не обязательно этим заниматься, еврею как таковому. Ему этот свет пришел для того, чтобы он истину раскрыл, прежде всего внутри самого себя. И он начинает искать, копаться там, здесь и так далее. Он начинает что-то, и когда он копается, ему Всевышний раскрывает. И когда он открывается, для него начинает менять себя. Вот это, когда он начинает менять себя, это ман, это его пробуждение, это его действие. И тогда Всевышний посылает ему второй мат, пробуждение сверху, раскрывает ему истину. Друг посылает ему какого-то учителя, посылает ему какое-то, показывает ему кого-то, где он что-то может, посылает ему в какое-то место, где он может что-то открыть, что-то узнать и так далее. И так он начинает продвигаться. Вот получается, и вот эта вот идея всего мироздания, как мы сказали, искры святости, они находятся в плену в мире клипот, что это мир лжи. И вот вытянуть их оттуда, это суть мироздания. Правильно? Для этого Всевышний специально, как мы говорили, разрушил миры для того, чтобы потом было, люди могли сделать, исправить это. И когда они это исправляют, тогда им за это полагается награда. Как бы Всевышний создал этот мир для того, чтобы дать возможность еврейскому народу исправить мироздание. Он создал этот мир несовершенный, он его разрушил еще до этого. Для того, чтобы еврейский народ мог исправить его. Зачем надо исправлять, пусть сам Всевышний исправляет? Для того, чтобы дать им самостоятельность, чтобы они сделали собственное действие, для того, чтобы дать им награду. Что значит награда? Чтобы они стали похожими на Всевышнего, они стали создателями миров, как говорил тот змей. Потому что они создают реальность в данном случае. Вот то, что они это делают, это засчитывается им, что они создали. Получается, что они создают мир. И вот этот мир, и в этом смысле они становятся похожим на Всевышнего. Создатель, соучастником Всевышнего создания мира. И это им награда. То есть для этой награды был создан мир. Теперь, если мы возвращаемся к Чуве, Чува как раз таки это и делает. Понятно, эта идея Чувы. Он сделал плохой поступок, лишнее, это не нужно. В результате он оказался в плену у лжи. Теперь, когда он оказался в плену у лжи, подожди, это сейчас как раз та ситуация, которую он не имел права это делать. Но если он, Всевышний ему ставит, достаточно его ставит в мир лжи, насколько нужно. Но если же он это сделал и получил, то он сейчас оказался в ситуации более скрытой. В мире лжи глубже он оказался. И теперь вдруг он оттуда тоже поднимается. И оттуда он поднимается. И тогда это называется чува. Тогда получается, конечно же, он исправился, что он сделал. Почему? Потому что получается, что он спустился туда для того, чтобы раскрыть вот эту вот новую реальность, которую он, да, сейчас раскрывает. Да, понятная идея чувы. Я знаю, насколько это можно. Это, в принципе, идея. Теперь получается, что как человек, и возвращаемся к нашей теме, что как человек, он кушает плохую еду, эта плохая еда приводит к различным болезням и так далее, проблемам в духовном мире. И тогда, говорит, это исправить нужно либо посредством страданий, наказания, что это страдание, либо посредством чувы. А чува это делает. Чува это делает. Мы сейчас объяснили, что такое чува делает это. Как чува, она вычищает это, очищает, дает ему смысл. То есть она берет ложь и раскрывает ее истинную суть. Это значит. Что значит плохой поступок, он исправляется? Он же остается, он же не исчез никуда. Правильно, что он исчез, но сейчас получил другой смысл. И он сейчас, и то до этого, это была ложь, к которая скрывала истину, а сейчас она раскрывает истину. Почему? Потому что благодаря ей раскрывается истина. Этот поступок, он становится орудием в руках истины. Она называется это для раскрытия. Это исправляется. Теперь вопрос, как страдания исправляют? Как страдания исправляют? Почему вдруг приходит наказание в этот мир? Мы объяснили, как приходит наказание. Плохая еда, она, человек становится больной, у него нет жизни, нет это. Да? В духовных мирах, когда есть плохие поступки, это как плохая еда, болезнь, закрытие. И тогда свет, который присоединяется, он не полный, не цельный, что-то там не хватает, происходит некоторый недостаток, и это приводит к страданиям человека. Различные недостатки того, другого, этого, это сокрытие света, это как бы душа не полностью присоединилась к миру. И да, потому что жизнь, что такое жизнь? Жизнь, что значит жизнь в нашем мире? Что это жизнь? Это дать человеку орудие для действия, выполнение это, да, что такое жизнь, дать человеку жизнь, зачем ему жить, чтобы на дискотеку ходить, для чего нужна жизнь? Чтобы делать какие-то действия, правильные, хорошие и так далее. Теперь, если для этого нужно орудие, нужны деньги, нужно имущество, нужна семья, нужны дети, и тогда мы молимся об этом и прочее. Так, нужна жизнь сама по себе, чтобы что-то делать. Нужны силы, нужно все это. Теперь, когда не достает чего-то, я не могу ничего делать. Когда нет сил, человек больной. Это больно. Когда нет там каких-то вещей, которые необходимы, это больно и так далее. Это идея страданий. Оно результат его плохих поступков. Но что здесь исправляется? Как оно исправляется? На самом деле исправление, оно всегда это только чува. Ну, по сути, в корне своем. А здесь, когда человек, если человек делает, получает наказание Всевышнего, и он остается таким же, как он был, это наказание ничего не исправляет. Это должны понимать. Когда наказание, как оно исправляет, это когда человек делает чуву и получает наказание. Получает наказание и в результате этого делает чуву. То есть он видит такую ситуацию тяжелую, он понимает, что что-то не так. Он вдруг осознает, может быть, я что-то не сделал не так. Может быть, я что-то сделал не так. И так далее. И он тогда начинает переосмыслить свою жизнь, свои поступки, свои действия и так далее. Человек, это мы знаем хорошо, когда человеку тяжело, да, хорошо, но когда человеку тяжело, он начинает переосмысливать свою жизнь. Да? Мы это знаем. И когда человек переосмысливает свою жизнь, начинает думать и так далее о разных вещах, и тогда у него пробуждаются вот эти вот... пробуждение чувы, идея раскаяния, может быть, что-то исправить, может быть, что-то сделать и так далее. И вот это вот то, что исправляет. То есть страдания, они как бы приводят к этому. Это с одной стороны. Да? Это исправление. Во-первых, чува здесь обязана, это должна быть в любом случае. Да? Но иной раз тоже, одной чувы тоже недостаточно, должно быть тоже так же страдание. Почему? Потому что на самом деле что такое страдание? Это когда человеку что-то не достает, и несмотря на это, он ведет себя правильно, как нужно. Даже когда у меня нету, я этого делаю. Когда у меня нету, есть недостаток, то быть, делать хорошее тяжело. Но я это делаю насильно, даже когда у меня нет. Это называется масирут нефеш. Да? Отдать жизнь во имя Всевышнего, правильно? Когда мне тяжело, я не могу, у меня нет сил или что это, я все равно это делаю во имя Всевышнего, ради Всевышнего. Я пересиливаю себя, я делаю, несмотря на то, что больно, то есть недостаток, я все равно это иду. Что это значит? Это исправляет грех. Почему это исправляет плохой поступок? Потому что когда человек делал плохой поступок, почему он его делал? На самом деле он не хотел его делать. Но его склоняло, как это, да? Его тянуло к этому, там, его природа, его желание, там, ецерара тянул, правильно? Что он должен был делать? Он должен был воевать против ецерара в тот момент. Но у него не было на это сил. И он оставил это, и на самотек оно пошло. А если бы он воевал бы с ним, то что было бы? Он бы ощущал бы боль. Перебороть яцера, то есть когда человек, к нему приходит испытание, какие-то желания, какое-то дурное, это, и не делать это надо перебороть себя. Перебороть свои силы, это больно. Но как, это боль. Теперь получается, что когда человек, он эту боль, он должен, на самом деле это боль. Это его работа. Когда человек работает, ему тоже больно в каком-то смысле. Правильно? Человек идет, спортом занимается. Нельзя сравнить с этим, да? Ну, допустим, да? Занимается спортом. И он, ему разве не больно? Больно. Там делать разные нагрузки и так далее. Боль. Но он видит в этом смысл. Видит в этом цель. И тогда он счастлив, каждый раз перебарывая, пересиливая и так далее. Да? Он это перебарывает. Он... Получается, что вот это вот, это он пересиливает боль внутри себя. То есть пересиливая внутри себя, он ощущает боль и ради вот этой цели. И когда он понимает смысл и идею этой боли, то тогда она ему не... Он наоборот, он как бы счастлив, несмотря на то, что ему больно и тяжело. Вообще мир это тяжело и больно, больно в этом мире, во всех параметрах, просто жить больно, тяжело и больно. Но когда человек, он идет в дороге, ему тяжело идти, он напрягается, ему больно, ноги болят, это болит, но он напрягается, потому что он хочет, что хочет идти, он хочет идти вперед, он приближается с каждым шагом к цели, он счастлив, несмотря на всю боль. Это же идея. Вот эта вот боль он должен был ощутить для того, чтобы бороться с Ецарара. Он не захотел это, он не устоял в этом. И тогда сделал, пошел за Ецарара, чтобы не ощутить это, чтобы отойти от этой боли. Теперь, когда он делает чуву, эту боль он должен все равно прочувствовать. То есть она же, он должен ее пройти. Это же был его путь, который он должен был сделать. Чтобы исправить, он должен эту боль, как бы это, она сейчас выражается в других вещах, но это то самое наказание это. И теперь, когда он делает чуву и ощущает боль, страдания, и он понимает, что это, он, это то, что первое условие, которое должно быть, чтобы это страдание действительно исправило его, вот это наказание исправило его, как бы, плохие действия, это его осознание, что он должен осознавать, что Всевышний это ему специально послал для того, чтобы исправить. И он принимает это с любовью, это то, что мы говорим. Принимать тяжелое с любовью, принимать различные, как это, прославлять Всевышнего за проклятие точно так же, как за благословение. Даже когда Всевышний посылает человеку тяжелые испытания, еврей должен его прославлять Всевышнего, благодарить его, да, даже когда посылает ему тяжело, так мы даже говорим, когда умирает близкий, что мы говорим, Барух Даян Аймет, благословим Всевышнего, Барух Даян Аймет, и так далее. То есть идея здесь обратно, то есть внутреннее осознание, что эту боль мне Всевышний посылает для того, чтобы исправиться, для того, чтобы сделать что-то, для того, чтобы приблизиться к той цели, для которой я пришел в этом мире. Это как спортсмен, который идет там, это, или как человек, который идет в пути. Ему больно, но он счастлив, потому что с каждым шагом он приближается к цели, куда он хочет прийти. Вообще это жизнь такая, вся жизнь она больна. Но вопрос, как мы к этому относимся. Есть боль, которую мы не понимаем, зачем это нужно. Она нам мешает, и тогда мы страдаем от боли. А есть боль, которую мы осознаем, для чего это нужно, тогда считается нормально, как спортсмен, как тут идет дороги. Эта боль мы принимаем нормально, человек идет на работу, тоже болит ему все и вся, там делает разные вещи, должен это. Но он знает, что он получит зарплату, он принесет домой, он накормит семью, детей и так далее. Эта боль ему не воспринимается как боль, а воспринимается как работа. Другими словами, это идея работы. Мы пришли в этот мир, мир работы, мир, в этот мир, чтобы работать. А этот мир, мир работы. А работа – это боль. Только тогда, то есть что значит боль? Пересиливать. Даже когда у человека физическая боль. В чем здесь идея? Что у него что-то болит, а оно ему что-то мешает, а он разумом пересиливает свою боль, должен противостоять боли. Как это человек? Потом говорит, нет у меня сил больше, так болит, я потерял все силы, боль это перевета. А так, пока что-то болит, он может это терпеть. Что значит терпеть? Пересиливать, несмотря на боль. Напротив боли, против этого и так далее. Пока он не теряет там самообладание и так далее. Вот это всегда, это боль, это работа. Жизнь – это боль. Жизнь – это боль. Поэтому, когда приходим, она, боль, она исправляет. И вот это, и тогда, когда это осознанно, когда человек понимает это ради Всевышнего, Басирут Непиш, то тогда это исправляет. То есть получается чува и вот это страдание, оно, это есть вещи, которые достаточно только чува, не нужны страдания, есть вещи, которые нужны страдания и чува, но одни страдания сами по себе не помогают. И это получается обратно, мы приходим к тому, что та грязь, которая оказалась в организме, назовем это так, духовных миров, в результате этой чувы, в результате этих страданий, оно получает смысл. И она становится здоровым, и это, да, он его просто исправляет. Ту ложную оболочку, которая мне была, он ее отбрасывает, оставляет истинный смысл. То это, что это сказали. Да, еще какой-то момент мы здесь скажем. И поэтому должны здесь он говорить. Зеам Рамзаль, Коля Омера Кадош Баруху Ватран, Гу и Ватру Хайори. Так он говорит. Это Мара Баба Кама. Что каждый говорит, что Кадош Баруху Ватран. Есть человек, который говорит, а ладно, я делал разные плохие поступки, ну я сделал что-то. Ну ничего, в конце концов, не будет, Всевышний же он милосердный. Так он мне простит, и этого не будет. И я ничего за это не получу. Ватран уже, как это говорит человек, когда у него это, да... когда ему нужно что-то в этом мире, так он старается, прикладывает усилия, делает и так далее. А когда нужно делать какие-то поступки, мицвот, это что он говорит, а Кадош Баруху, как это, да, такой человек говорит, Ашем Ишмо, Ашем Иварех, Ашем Иварех, да, как это человек говорит, да, ну как бы возлагает, да, Всевышний поможет. Он, значит, как бы Всевышний сделает, он, ладно, а Бог это поможет, он делает. То есть получается, что человек, когда он так вот, так, у человека такое ощущение, что Всевышний он милосердный, даже если я что-то сделал не так, так мне, в конце концов, мне это простит, и ничего, я попрошу, помолюсь, там, и так далее, он простит, и все будет нормально, и нет. Так он говорит здесь, что Гмара это говорит, что Всевышний не прощает. Ломи ватер, ватра. Это не сын не прощает, он прощает, когда человек делает чуву. А если нет, то это миватер, как это, ломиватер, как на русском это сказать, не, да, не стирает просто так эту вещь, да, не отвер. Почему? Как мы сказали, это же плохая пища в духовных мирах, и в результате приходит то, что приходит. Поэтому невозможно это изменить, то есть не может, это не просто, что сделал плохое, может потом сказать, а ладно, я тебя оставлю в покое, не будет ничего. Это твои действия, они те, которые приносят наказание, боль и так далее. И поэтому не может этого уйти. То есть не может быть, если человек что-то сделал не так, он должен это исправить. В любом случае, не поможет ничто. Нельзя здесь полагаться на Всевышнего, что он поможет ему. А, чем я озор, говорю. А чем я озор? Всевышний поможет. А когда свои дела он делает, так он старается все не говорить. Когда свой бизнес идет, не говори, что Ашем Язор, что Всевышний поможет. А когда там это, да, Ашем Язор, он поможет. Он все сделает, он это. Не все сделает. То есть необходимо именно наоборот, нужно действие от человека. Мы сюда пришли, чтобы сделать наши действия. Правильно, что мы не все ошибаемся, делаем не так, делаем не прочее. Всевышний милосерден по отношению к нам. Но милосердие, идея милосердия, это не в том, чтобы как-то леватер, чтобы стереть, отменить наши грехи. Идея милосердия в том, чтобы дать нам возможность исправить их, дать нам отсрочку. Это идея милосердия. В конце концов, как бы наказание всегда оно приходит, в результате человек не исправляет. Милосердие это в том, что дает Всевышний человеку возможность сделать чубы и исправить. Это идея милосердия, рахамим. То, что хесед, дин, верахамим, хесед – это награда за поступки, дин – это наказание за это, а рахамим – это отсрочить, это делать шувы, дать возможность человеку сделать шувы. Но если человек не сделал, то милосердие не помогает. Он в конце милосердие может оттянуть ему наказание, не давать сейчас, а дать позже, подождать. Может быть, за это время ты что-то исправишь. Это идея. Но не отменяет. Невозможно ничего. Все, что человек сделал, оно не отменяется. Человек может сделать на это чувы, он может изменить. Всевышний может не давать ему сразу вот эту вот боль, награды и так далее, а ждать, пока он это сделает сам. Да, и это называется, да, это в конце концов зависит от человека. В Лидварейну говорит он дальше, канен ятерми в армии тавтон, шеем аядери ханеки маха, дефагалешек мошами тавтон. Да, так он и говорит, что, ну, и как мы должны объяснить, что это не идея мести Всевышнего. То, что в конце концов все это невозможно стереть. Это нет, Всевышний не мстит. Элекмоши митева адам, шим юхальма ахальба тывоюз. Как у человека, что если он съел плохое что-то, оно ему вредит. Вредит. Точно так же человек делает плохие поступки, они тоже ему вредят, как бы в этом смысле. То ватани хатихазе бин тавин. И не антусейт рыбу браха маров отцем цороха водотейна душа бихвала аля смут киюм. Отсюда мы понимаем, насколько велика вот это добавление святости и благословения, которое приходит от наших действий. То есть человек, он важно это, он дает жизнь духовности. Да? Поэтому каждый человек должен знать, что от него зависит весь мир. Да? Что от его поступков он приводит свет в духовный мир, и это не только в наш мир. В наш мир приходит в результате, а в духовном мир приходит и там, значит, за это поступки человека. И, да, что это, эти наши воздействия на духовные миры, они называются понятием пищи, еда и питье. Визеу рациональный барах, метам, камус и так далее, и так было замысел Всевышнего создания мира. В Рауле коль иш. Поэтому надо каждому человеку из святого народа, что сердце его, харед, как это, боится, трепещет, чтобы его действия были желаемы между человеками перед Всевышним. Это же человек должен стараться о том, чтобы его поступки были желаемы перед Всевышним. И это он должен присоединить, как это. Или царев зота макшива, он должен присоединить для этого свою мысль и чистоту намерения. То есть намерение мысли, то, что мы говорили до сих пор, намерение, еще поговорим дальше, это идея намерения, которая должно, потому что все в принципе решается именно в намерении. Бейса Катурау Масим Твоим Кулям. То есть во всех своих поступках хороших он должен также приложить это намерение, чтобы добавить. Вот это намерение должно быть там, чтобы добавить жизнь в духовные миры, притянуть, как мы начали с самого начала, барух. Барух означает притянуть из источника бесконечности к этим, да, это притянуть, это в силах человека. Поэтому вот это, да, все эту идею он должен иметь в виду, что своими поступками он не просто делает хорошие поступки, а также должен намереваться в этом, что тем самым притяняет тот самый свет, новый свет в мирах. Бесседер, я знаю, здесь можно закончить, я надеюсь, думаю. Более-менее мы прошли какую-то тему.
Захария, замечательная лекция, потрясающая. Вот эти от Елены вопрос, посмотрите, пожалуйста.
Я сейчас смотрю. Где здесь? Елена, я не вижу. Ора здесь есть. Значит, вопрос, как найти правильный баланс между болью. Да, здесь этот вопрос надо, да? Или еще до этого что-то. Сейчас я посмотрю. Можно ли рассматривать сейчас индивидуальную вакцинацию как ответ по принципу медака негидамида на всеобщую идею, что тело – это наша собственность? И можем делать с ним все, что придет в голову. Да. Может быть. Ну, сама по себе болезнь, может быть. Сама по себе это, да. сама по себе вот эта вот идея болезни приходит в этот мир. Конечно же, это меда, когда меда. Потому что мир сегодня меняется очень сильно. И вот этот, да, и, по всей видимости, это можно сказать таким образом. И еще здесь вопрос, что? Как найти правильный баланс между болью, связанной с отношениями с близкими людьми, необходимость роста, и радостью, связанной с внешними источниками, те, какое время посвятить радостям, типа уроки тоже, красоты природы, музыка и так далее. Правильный баланс между болью, связанной с отношениями с близкими, и радостью, связанной с внешними источниками и так далее. Да? Боль связана с отношениями с близкими, ну, любая боль, скажем, да. То есть здесь говорится так, другими, как я понимаю этот вопрос, что есть у человека, что значит, с одной стороны у человека есть боль, а с другой стороны он должен быть радостным, счастливым, я не знаю, как это, да, изучать Тору, понимать это, как может быть соотношение этого с этим, да. С одной стороны есть какие-то проблемы и так далее. То есть, по сути, как вы сказали, что это правильное отношение к боли. Что когда эту боль человек принимает как то, что он посылает Всевышний для его исправления, поэтому, как мы говорим, даже за победы, которые нам Всевышний посылает, мы его благодарим. В этой благодарности что заключается? Благодарности Всевышнему за то, что ты мне даешь жизнь. То есть за то, что мне даешь возможность, даешь это, да, даешь все. Вот это вот то, что страдание, которое он дает, это тоже нам. Мы думаем, что это нам плохо, а на самом деле это хорошо. Как всегда. Так, вот это вот осознать. Когда мы осознаем это, когда это тяжело, совершенно, да, я не могу сказать. Но когда, ну, те и были большие люди, которые с этим справлялись, действительно, так они себя вели. Даже в самые тяжелые минуты они ощущали в этом радость перед Всевышним. Почему? Потому что в этом они видели один из этапов своей жизни. Ну что может произойти? Ну в крайнем случае человек умрет. Он не родился в этот мир, чтобы жить в нем. В конце концов он родился выполнить свою роль. Если идея вот этой смерти, скажем, его, оно как раз-таки и есть, вот путь, как он это сделает, как раз-таки и приводит к выполнению его роли, так он должен быть счастлив. Как это сказано, как его Рав Ильхонан Вассерман, что он был со своими учениками в лагерях там смерти, в лагере смерти, там вся ешива их взяли немцы и так далее. И за ночь до смерти, то есть на следующий день должны были расстрелять. Так он обходил всех своих учеников и говорит, вы должны быть осторожны, очень. Чтобы завтра все, чтобы да, завтра все мы идем быть курбан, жертвой для Всевышнего. Поэтому, если во время принесения жертвы есть неправильные мысли, то это пигуль, жертва не кошерная. Поэтому должна остерегаться, что когда вы завтра идете на смерть, должны ощущать, видеть это, делать это с любовью ко Всевышнему, назовем это так. Ни в коем случае не думать различные мысли, что значит различные мысли, сказать, почему мне вдруг Всевышний послал это, почему так и почему так. Есть достаточно, что думать в эти моменты, естественно, понимает. Он приходит и говорит, нет, в этот момент ты сейчас идешь на смерть не потому, что кто-то там тебя захватил, там разные эти, а потому что Всевышний от тебя требует особого действия. И это то, что ты сейчас должен делать. Так ты должен быть счастлив сейчас, что ты идешь на смерть в этот момент. Вот это вот ощущение, да, вот этой особой как-то роли его в этом мире, в данный момент, и в результате с этим большая любовь ко Всевышнему, большая радость. Это, в конце концов, то, что он приводит. Это понятная идея. И когда человек, и когда тем более, когда у человека есть частные какие-то проблемы, страдания, боли и так далее, он должен к этому подноситься как-то философски, мы скажем. Сказать, понимать, что это не потому, что он сделал, потому что тот сделал, потому что это. Потому что Всевышний сейчас со мной играется. Он мне сейчас дает такую ситуацию. Это должен с этой ситуацией как-то работать, должен знать, как правильно себя повести. Вне зависимости от того, что произойдет и какую-то боль будет это. Я сейчас, если правильно себя веду, значит, это, что мне Всевышний послал для испытания, так я счастлив. Тогда получается, даже в момент, как вы говорите, боль связана с отношением там, или с чем-либо, боль, она тоже является ощущением счастья человека и радости человек может ощущать. Это ужасно трудно, но мы как бы говорим о вещах, которые вот должны были быть, да? И сложно это как бы сказать человеку, посоветовать человеку и так далее. Но в принципе, эта идея, уметь, тот, кто это научится, он откроет клад. Тот, кто научится так относиться к событиям вокруг себя, он откроет для себя новый мир. Представляем себе, любая проблема, которая возникает у человека, он вдруг смотрит на это с точки зрения того, что Всевышний мне послал сейчас поле деятельности. Я сейчас вышел на войну за Всевышнего. И всякое, что я сейчас делаю, тогда, как спортсмен, как спортсмен говорит, как это, да, и вот это вот, он тогда, даже в момент боли, он может ощущать радость. Да? Это, я говорю об идеальной ситуации, как должно быть, конечно же, не трудно требовать от человека вот такого отношения, да, у всех. Ну, так сказать, то, что я могу сказать, да, то есть получается тогда, таким образом, как это, баланс, то, что вы говорите, то есть это понятие боли тоже видеть в этом служение Всевышнему, и тогда это тоже превращается в радость. Ну, хотя бы теоретически можно сказать. Надеюсь, что я ответил это.
Здесь тогда возникает да. один вопрос.
Да.
Трудность... сделать чувы, то есть человек должен понимать, что он должен исправить. Приходит страдание, но связать это страдание с той причиной, которую он должен исправить и сделать чуву, вот в этом, мне кажется,
да, человек трудное... скрыт, иногда, во многих случаях это действительно скрыто, человек не знает, за что и так далее, почему именно так Всевышний ему посылает, потому что он находится на таком уровне, когда человек... Он на более духовности, более духовности, ему ясно, за что к нему приходит. Это многие люди, когда посмотрят на себя внутри, они поймут, за что. А в любом случае, на нашем уровне, скажем, у нас есть достаточно вещей, на что мы можем отнести любую проблему. Я думаю, нет?
Может быть. Так, вопрос от Елены. Вот вы, видимо, почему-то вы не видите это.
Елены я не вижу. Я вижу вот Ора. Я
два вида боли. Физическая боль от отдаления и боль от отдаления от пути к Всевышнему.
Еще
все
раз.
Все остальные боли – это наши капризы. Так?
Боль –
это… То, что она написала. Лена, может быть, вы сейчас подключитесь к нам? Поднимите, пожалуйста, руку, Елена. Поднимите руку, я вам включу звук.
Да. Так, здесь есть одна Елена, но она, по-моему, не включена на звук. А, есть еще одна Елена, да. А включите так... звук, не включена у нее звук.
Я вот не вижу, какая Елена, какая... А, и только Ирина. Поднимите, пожалуйста, руку, Елена, которая задала вопрос.
Ну, в принципе, в чем был вопрос, да, что боль физическая, да, скажите, Ирина, да, ну, в чем был вопрос, Анна, что боль физическая?
Вопрос, значит, она сказала так, что есть два вида боли, физическая и боль
да.
от отдаления от пути к Всевышнему.
Да.
Все остальные виды боли – это наши капризы, так, ну, очень немножко непонятно.
Ну, в каком-то смысле правильно, конечно. В принципе, да. Есть много вещей боли, которые человек чувствует, на самом деле не боль, а каприз, да. Нет, ну правильно в каком-то смысле, да.
Так, Ирочка, пожалуйста, я включу звук. Ира, включи звук.
Да.
Есть, да?
Есть, да.
Ага. Рав Захария, ну, прежде всего, ой, спасибо огромное, потому что так все потрясающе, но такие... Высоты вы просто расподняли, столько прояснилось, и действительно, еще думать нужно об этом и дальше пояснять. То есть хочется парить, конечно, в небесах. Но тут же одновременно, вот из того, что вы сегодня говорили, вот вопрос, муж как не вам задать. Вот что произошло, Исаак и Иаков, Ривка. Но ведь она совершила обман, это ложь была.
Да.
Она могла заранее знать, какие плоды он принесет, а всякче нигде не сказано, что Бог ее к этому побудил. Вот я смотрю, вот, это же наши праотцы, так?
Да.
Народ на Синае, который не дослушал, что говорил Всевышний, испугался. Авраам даже с Сарой, мы знаем, когда они там странствовали, он все время говорил, скажи, что ты не моя жена, все тоже
маленькая ложь. Обман, да, ложь.
А Адам вообще решил, так сказать, изначально подправить Бога. Но особенно вот это вот. Не нужно верить, ведь об этом, может быть, весь народ когда-то, может, это было, я не знаю, шуву нужно было бы там сделать, потому что, может быть, вот эти все многие трудности,
там не было лжи, там не было лжи, там была истина. Это надо понять эту вещь. Мне подробно лекция разбирается. Вот, подробно разбирается.
Вы, кстати, обещали ссылку об Аврааме Анечке прислать. Ну, не прислали,
да,
пожалуйста,
да,
я вам
да,
заодно
да,
напоминаю.
Да, да, хорошо. Это есть. Ну, да. Вкратце я вам скажу. Во-первых, там не было обмана. Благословения полагались Иакову, не Исаву. Это Исав обманывал. Исав делал себя, как будто бы он там приводил к Ицхаку, там, как это, спрашивал разные вопросы. Дай мне, ну, там, нужно ли отделять масрот от соли, там, ну, разные вещи приводятся в Мидрашим. Он хотел показать из себя, как бы он уважал отца, как бы внешне, хотел показать из себя праведника, ну, что ему полагается, он хотел бы получить благословение, потому что такое благословение, мы сказали, это изобилие в этом мире, он хотел это получить, но не хотел быть праведником, не хотел делать, выполнять эту роль. Так, а Яков...
Он же был первенец.
Правильно, но, во-первых, и первенца, вопрос, что такое первенец, это тоже где-то подробно разбираем. Но суть в том, что он свое первенца тоже продал. И сказал, я вообще его не хочу, мне оно не нужно. Яков это получил. Получается, когда Яков приходит, я Исав, сын твой, вместе тот самый первенец, он не обманывал. Не было обмана. Как раз таки наоборот, это и сам он обманывал, а в сути, а Якова это, и вообще должны понять идею обмана в еврейском понимании, немножко не то, что это, да, это не значит, что говорит, нельзя обманывать, что значит нельзя обманывать, врач когда-то там говорит больному не так, чтобы тот не, и обманывает, это называется обман или нет? И так далее, есть ситуации, где нельзя говорить, приходит один... И там, я знаю, жене кого-то и говорит что-то про мужа там или наоборот, что правильно, да, но это потом разрушит их семью. Так что это истина или ложь? Что из них истина? Как определить, что такое истина? Истина не определяется понятием фактической истины или лжи, то что обман или не обман. Не это есть истина. Истина это есть цель, для которой это делается. Когда я говорю что-либо, то есть по-простому можно сказать так, что есть ложь, которую можно сказать, в некоторых ситуациях, как там врач или еще что-то, а ложь, которую можно, и ложь, которую нельзя. Не так. Та ложь, которую можно, то есть та, которая направит цель ее для добра, для истины, это и есть истина, это не является ложью, это называется истиной. А истина, которая для цели зла, это ложь, а не истина. Несмотря на то, что фактически может быть наоборот. Потому что если мы идем с позиции того, нельзя говорить ложь, говорить, то есть нельзя говорить обманывать, только говорить правду во всех ситуациях, то мы можем много бед натворить этим. Мы должны знать, что да, а что нет. И это определение первоначальное. Что на самом деле ложь и истина не определяются понятиями фактической правды или нет. А для какой цели это сделано? Потому что истина определяет цель, а не это, да? Понятная идея, да?
Ну, я поняла, главное то, что ложь и правда, а не истина. Истина только у Всевышнего,
да.
А у нас в мире понятие ложь это или правда. Но, конечно, я понимаю то, что вы сказали, что правда иногда может вернуться такой вообще и ложью, и трагедией, и в общем. И то, что действительно Исав продал свое первородство, да?
Да.
Получается, что Иаков, ну вот мне хотелось вот это вот, потому что как-то немножечко, знаете, остаточно не должно же быть.
Там все было правильно, там не было никаких нарушений с ее стороны. Наоборот, она делала все правильно. Только иногда мы идем таким путем, что говорим это. Евреи вообще такой путь у них должны идти там.
Да, вот как-то.
Должны идти путем, окольным путем. Но это не называется ложь, называется истина. Здесь вот у нас спросили, вот, Исав продал первородство, отцу не признался. Ну, правильно, вот Елена говорит. Хорошо, Ривка все урегулировала. Да,
есть еще вопросы? Поднимите руку, кто хочет задать вопрос.
Вот.
Да, пожалуйста, Семен, да?
Да.
Да, пожалуйста.
Меня слышно?
Да, хорошо слышно.
Рав Захария, да. Вот, например, действия и намерения. Если действие правильное, а намерение нет, а намерение неправильное, это считается неправильное действие, то что?
Ну, вопрос, насколько, в какой мере. Понятие намерения – непростая вещь, потому что есть множество, когда мы доходим в мир мысли человека, мир намерений, там есть целый океан. Там может быть такое, может быть нет вообще намерения, может быть как-то там, человек ничего не думает до того момента, но на самом деле имеется в виду что-то хорошее или что-то плохое и так далее. Но если человек делает какое-то действие плохое, нехорошее, но с плохим намерением, именно принципиально я это делаю, да, то, конечно же, это зло. На самом деле это зло. А обычно такого не бывает. Обычно это посередине где-то человек, у него перемешано в намерениях много разных вещей. Но если человек планирует сделать какое-то зло, для этого надо сделать какую-то видимость добра, делать какой-то хороший поступок, для того, чтобы потом, благодаря этому, сделать какое-то зло. Потом все у него не получилось, и остался этот хороший поступок. Он на самом деле, скажем, сделал добро. Не, на самом деле тоже зло. Просто у него, и Всевышний ему не дал это сделать.
А если наоборот, поступок злой, а намерение хорошее?
Тогда здесь действительно это говорится, что идет за намерением. Ну, есть, да... Есть ситуация, когда идет за намерением, есть ситуация, когда идет за поступком. То есть, как это говорит там Гмара, что Всевышний присоединяет хорошее намерение к его хорошим поступкам. То есть, у него было хорошее... Ну, есть, например, есть такая ситуация. Было у него хорошее намерение, но не получился поступок хороший. А потом у него был поступок, и не было никакого намерения. Тогда Всевышний присоединяет то намерение к этому поступку и засчитывает ее как митцву. И так далее. Здесь можно из этого вывести разные эти, да?
Да, понятно, да. Спасибо.
Кто-то еще здесь спросил?
Так, Ора просил, но сейчас я ее уже не вижу.
Да, беседа. Беседа.
Ну, наверное, тогда все. Огромное спасибо, замечательная лекция. Всем всего хорошего,
всем до следующего. До следующего понедельника. Спасибо, до свидания всем.
До свидания. Спасибо огромное.